Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты». Я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области установления, уточнения, формирования именно христианского миропонимания, христианского мировоззрения, которым мы, как христиане, безусловно, должны быть вооружены, в том числе применительно к тому времени, к той эпохе, в которой Господь судил нам осуществлять поприще собственной земной жизни. Стараемся мы при этом опираться на Слово Божие, на Священное Писание Ветхого и Нового Завета, на Слово Святоотеческое, как священное предание нашей Церкви, на понимание самой человеческой истории, как истории священной, истории библейской. И таким образом саму нашу современность, то, что нас окружает, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, а можно сказать, сталкиваемся и с достаточно грозными явлениями или теми или иными вызовами современной эпохи, стараемся оценивать именно, будучи духовно вооружены именно таким образом. Ну, по крайней мере, пытаемся таким образом быть вооруженными. Как бы мы ни оценивали себя, свои силы, а превозноситься нам, конечно, нет нужды, нет оснований, да это и небезопасно в духовном отношении, но при всем при этом малодушествовать и утверждаться во мнении, что мы вообще не способны мыслить по-христиански, думаю, будет не самым лучшим проявлением нашей человеческой немощи. Итак, продолжим наши разговоры. Возвращаемся к святоотеческим толкованиям последней книги Нового Завета и вообще последней библейской и пророческой книги Апокалипсису, Откровению святого апостола Иоанна Богослова. Мы фактически почти завершили разговор о письмах семи церквям, об этих очень таких характерных и важных посланиях церковным собраниям, с одной стороны, древнейшим, а с другой стороны, это послание вообще всей церкви христианской, послание именно как откровение Божие, в любую эпоху, в любые времена. Ну, об этом мы уже достаточно подробно поговорили, в том числе, как письма тем или иным конкретным церквям могут соотноситься с теми или иными эпохами уже двухтысячелетней истории христианской церкви и земного пути церкви. И надо немного нам завершить этот разговор, прежде чем перейти к последующим очень важнейшим видениям и откровениям, которые содержат в себе текст Апокалипсиса. Это будет разговор о явлении сидящего на престоле, как особого откровения от Бога, о том, кто сопровождает, кто предстоит этому видению, о 24 старцах, о 4 животных, что предшествует важнейшему также образу, откровению, апокалипсисе, снятию 7 печатей с некой таинственной книги. Но прежде, повторюсь, надо нам завершить все-таки разговор о 7 церквях. И я напомню нашим слушателям, что мы фактически остановились на разговоре о состоянии нашей, можно сказать, нравственно-духовной жизни, о состоянии нравственном нашего народа, в нашем современном состоянии, применительно к таким нравственно-духовным и социально-политическим, в том числе, реалиям. И мой собеседник Георгий Лодочник, он высказал такой тезис, достаточно, можно сказать, критический и горький в каком-то смысле по отношению к нашему состоянию, состоянию нашего народа, что очень большая часть нашего народа, русского народа, некогда именно русского православного народа, который в советскую эпоху не случайно трансформировался, приобрел качество советского народа. Это, собственно говоря, и декларировалось самой же безбожной советской властью, что одна из задач построения социализма, коммунизма или еще даже в грядущем, это помимо материально-технической базы, которую все строили, и вроде как наконец даже и построили почти, это еще создание новой общности, такой как советский народ. В какой-то степени это действительно советской безбожной власти, прежде чем она в тех своих формах еще советских же распалась и вместе с Советским Союзом, как формой имперского бытия этой власти, в том числе канула в лету, распалась вместе с Советским Союзом, все-таки утвердить это новое качество бытия народного, как советского, повторюсь, в какой-то степени удалось. И мой собеседник высказал такую оценочную характеристику, Георгий, что, к сожалению, за прошедшие десятилетия русский народ в этом своем качестве так и остался, по сути, советским народом. Он не вернулся к былому качеству именно русского православного народа, качеству некой именно христианской соборности. Или, если невозможно в собственном смысле вернуться, дважды войти в одну и ту же реку, но, по крайней мере, не произошло преобразование в какое-нибудь новое качество русского народа, все-таки как православного, христиански или ориентированного, соборного же. Поэтому об этих качествах говорить всерьез применительно к современному же состоянию нас, нашего народа, не приходится, если только гипотетически применительно к некому будущему, если это вообще будущее возможно именно в качестве народа православного или христиански, или ориентированно, это как раз-таки существенный вопрос. И как раз-таки оценивая таким образом наше современное народное бытие, можно, говоря об апокалипсисе, размышляя о эсхатологии применительно к современности, наверное, и можно в таком случае как-то понять или пояснить, что, собственно говоря, с нами, как народом происходит, и почему именно так и, увы, происходит. Я прошу своего собеседника продолжить, завершить тот предыдущий разговор, в том числе венчающий тему о письмах в 7 церквей, о посланиях этих в апокалипсисе. Применительно, к оценке состояния русского народа, как продолжающего оставаться, увы, советским. Пожалуйста, Георгий, что вы хотели еще на эту тему сказать, договорить или подытожить, прежде чем мы дальше двинемся по тексту Откровения святого апостола Иоанна Богослова?
Мы говорили, что в этих посланиях к 7 церквям Господь предупреждает о различных искушениях. Но в первом послании к первой церкви он предупреждает о том, что утрачена может быть первая любовь, то есть вот чистота вот этой искренности, чистота сердечной веры, потом испытание гонениями, мучениями, потом испытания идут у нас ересями, потом испытания магией, которая не отрицает духовности, но она пытается использовать духовность в собственных интересах для построения вот совершенного земного царства. Не для того познать волю Бога, чтобы ее исполнить, но для того, чтобы противиться ей и сделать по-своему. И дальнейшее испытание, в общем-то, это испытание наукой, и которое уже не выдержала и Российская империя, удерживающей. В чем мы тоже говорили, такая изощренность вот этого испытания, вот этого соблазна, в том, что человеку предлагается, говорится, что ты можешь не верить, но знать. Вот наука, она как бы не верит ничему, она все проверяет, она знает, но, разумеется, это тоже обман.
У меня вопрос возникает сразу. Вот наука, да, как вы говорите, проявление фактически неверия, по сути. Наука не верит ничему. Вот она, говорите, там берется, да, все испытывать, проверять. А как вы разъясните такой расхожий тезис, что, собственно говоря, наука-то рождается благодаря христианству? Якобы наука современная своими корнями все равно уходит в христианское миропонимание, и что только именно страны, ну, народы, страны, цивилизации, или, которые возникли именно внутри западноевропейской, именно христианской цивилизации же, ну, породили науку. Наука появляется именно в контексте христианства, в то время как большинство народов нехристианских, других культур, они такой развитой науки, собственно говоря, там, ну, не создали. И таких плодов научно-технического прогресса не обрели, не сконструировали. Но да, известно, что некоторые народы, там, восточные в том числе, они порой что-то изобретали. Ну, как известно, там, китайцы изобрели порох. Но, собственно говоря, этим-то ведь потом в большей степени воспользовались как раз-таки представители западноевропейской цивилизации, которые на основании того же пороха в дальнейшем стали такие конструировать огнестрельные орудия, оружие, новейшие там уже боеприпасы и так далее и тому подобное. Но, собственно говоря, а почему? Вроде как наука появляется в контексте, повторюсь, христианского развития, христианского миропонимания, но как-то очень быстро становится антихристианской, по сути, неверующей. В чем тут парадокс?
Ну, смотрите, вот Китай – это тоже магическая цивилизация. Там, собственно, нет представлений о Боге, ну, таких более-менее развитых. То есть это магия, но это магия не магия вот этого Вавилона, да? Это не магия вот иудейская, не магия Каббалы. Это не та магия, которая соединяет себя с Каином. Вот эта магия, она, у ней задача стоит преобразование мира, получение власти над человеком, над человеческой природой, изменение себя по своей воле, не по воле Творца, а по своей воле надо изменить себя, изменить весь мир, стать бессмертными, стать нетленными, бесстрастными. Все это надо сделать самим, и нужно для этого весь мир преобразовать. И как раз тут как бы тоже наука, но наука духовная. А в Китае магия заключалась в том, что нужно было тоже изучать духовные законы, но для того, чтобы человек смог следовать этим духовным законам, как бы органично вписаться вот в мироздание, чтобы уменьшить количество зла, уменьшить количество страданий и, так сказать, вести гармоничную жизнь. То есть в этом смысле по целям она как бы совпадает с христианством, потому что христианство тоже изучает духовные законы, чтобы исполнить волю Бога, а воля Бога как раз в каком заключается в совершенной гармонии мироздания – И человек должен, изучая волю Бога, исполнить его волю о себе и органично тоже включиться вот в этот божественный мир. Вот, и поэтому перед китайской наукой никогда не стояло такой задачи изменить радикально весь мир, всю природу вокруг себя. Поэтому они порох изобрели, но ружья изобретать не стали, потому что, ну, во-первых, война с помощью ружей, она уже утрачивает некое благородство. Когда побеждает сильнейший, когда побеждает более искусный, оно становится массовой, которой она и стала. Да? После ружья сделали бомбу, пушки, и она вообще утратила личностное какое-то начало.
Подождите, а в восточной традиции разве сильнейший не должен тоже победить? Ну, взять там не только китайскую, японскую, самурайскую традицию, там же тоже культ силы имеет место быть. Какая принципиальная разница? Ты с помощью меча самурайского там побеждаешь или с помощью ружья? Ну, конечно, если другая сторона, там, индейцы, туземцы там какие-нибудь, они ружьями не вооружены, здесь действительно преимущество, оно на стороне более технически продвинутого, так сказать, войска. Наверное, можешь в этом можно усмотреть элемент какой-то тогда подлости, неравенства заведомого. Но, в принципе-то, в любом поединке подразумевается, что должен сильнейший, скорее всего, победить.
Ну да, вот именно я об этом и говорю, что в Китае, на Востоке, именно битва, она заключала в себе некое вот это благородство, что должен победить сильнейший. Именно так на Востоке и считали. А в Америке даже есть поговорка, что кольт уравнял всех. И сильных, и слабых, и честных, там, искусных, и хитрых. Всех уравнял, потому что достаточно нажать на курок, научиться целиться и все. Но самое главное, что в дальнейшем это привело к тому, что вообще люди воюют, вот особенно с помощью беспилотников, да, они сидят дома, совершенно безлично уничтожают целые там деревни, например. То есть война утратила как бы вот это первоначальное такое благородство, когда воевали действительно опытные, искусные воины, сильные, и сильные духом, когда именно дух что-то решал. Сейчас что дух? Идет там, не знаю, рота солдат, прилетает сверху, там град, какая-нибудь ракета, и неважно. Гибнут все, то есть решает роль уже техническое оснащение, разведка, как бы. То есть превращается война в такую компьютерную игру, только по-настоящему, где гибнут живые люди, вне зависимости от их каких-либо вообще качеств. Это я просто как пример привел, что китайская цивилизация, как и все вообще до Христа цивилизации, никогда, ну кроме Вавилона, никогда не ставили цель преобразования мира. И даже Вавилон, он, в общем-то, у него главная цель была преобразование себя, то есть изменение собственной природы, то есть сделаем себе имя, то есть сможем управлять своей собственной природой, изменять природу человека научиться, да, потому что они понимали, что все, что вовне человека, это отражение того, что внутри человека. И надо менять человека, чтобы изменился внешний мир. А западная цивилизация к этому времени была уже фактически порабощена, покорена каббалистами, магией, разными эзотерическими вот этими сатаническими течениями. И что они сделали? Они науку как бы удалили из контекста богословия. Наука всегда была частью богословия. Было то, что выше физики, то, что просто физика. Была метафизика, физика даже у философов. То есть наука всегда являлась частью религиозной системы, частью веры. И вот эта вот религия, она объединяла все науки. А когда они достали из контекста богословия науку и вставили ее в контекст магии, то тогда им вот это единство науки было утрачено, она была разбита на много-много разных независимых друг от друга направлений, каких-то ответвлений. Но при этом что они сделали? Они заключили науку в такой одномерной бесконечности, из бесконечного прошлого в бесконечное будущее. То есть они вот эту вот истинные причинно-следственные связи, они как бы закрыли от науки, а через науку и от человечества. То есть истинные связи, причинно-следственные, идут только от духа к материи, от неба к земле, от идеи к реальности. А науку сказали, что наука должна опираться на опыт, независимо от наблюдателя. Неважно, ты святой или ты убийца, там какой-нибудь вор, то у тебя опыт физический должен совпадать. Если ты проводишь опыт, то он должен давать одни и те же результаты. Естественно, всю духовную часть этого опыта, вообще мира, она как бы исчезает. И хотя причинно-следственные связи всегда идут от духа к материи, магия оставила у себя это управление себе, потому что они прекрасно понимают, они как раз создают новые идеи, новые теории. Они создали целый огромный институт интерпретации научных данных, чтобы их интерпретировать так, как им хочется, чтобы вот сказать, что человек вообще происходит от животного, вот он в бесконечное время живет в каком-то бесконечном космосе, и там бесконечный прогресс, то есть это не Дух Святой, не воля Бога, не воля свободная людей преобразует этот мир, а как бы есть прогресс, и вот эти там материальные частицы первичные, какие-то атомы, вот они каким-то образом все время совершенствуются, их сочетание, да, вот этот мир, он то развивается и совершенствуется, то как-то все разрушается, все идет само по себе. То есть причинно-следственные связи идут из прошлого в будущее, а не от неба к земле, не от духа к материи. То есть они сделали вот такую вот подмену. И я бы еще сказал так, что почему наука возникла, вот научно-технический прогресс возник именно после Христа, а не до. Потому что вот чудеса, явленные Христом, его учение, свет Христов, нужно было ему что-то противопоставить сатане. И он дал свои, то, что мы тоже увидим в Апокалипсисе, свои чудеса, которые должны людей больше привлечь и больше поразить, чем чудеса Христовы. Это как раз вот, они там и называются лжечудесами, это чудеса научно-технического прогресса. То есть это скорее, вот этот современный научно-технический прогресс вырос не из христианства, а он вырос как нечто, что противопоставлено христианству. То, чем и соблазнились все народы, включая и Российскую империю. И как раз они говорят, а зачем вам верить, когда можно знать? Вот видите, вот смотрите, паровоз. Вот вы там верите в Бога, ну ладно, там Серафим Саровский, он один там был. И то неизвестно, может он там, но это его личное дело, может он вообще мошенник. А вот паровоз, вот он для всех. И точно так же все другие вот эти чудеса, и комфорт, и производительность труда, и преодолели голод, и множество болезней. Как результат, человечество стало слишком быстро размножаться с точки зрения вот организаторов этого всего. И поэтому вот это вот мышление, то есть есть как бы две, есть традиционная парадигма мышления, и есть вот эта новая парадигма, так сказать, дурной бесконечности, навязанная человечеству. И тогда наука изучает не подлинные причинно-следственные связи, что вот ты там, например, плохо подумал о ком-то, а потом случилось землетрясение. Если много-много людей, вот там как бы в их сердце поселилось это зло, то есть, ну, как вот и погиб первый мир допотопный, как прямо написано, что в сердце вот этих людей уже всегда зло было во всякое время. Это зло привело к этому потопу. Ну и поскольку все духовное основано на вере, они говорили, что наука, вот она обходится без веры. Это тоже абсолютная ложь, потому что научное мышление, оно, это мышление, основанное на научных моделях, а в начале научной модели всегда есть некие аксиомы, которые принимаются на веру как раз. Есть граничные условия, в рамках которых эта модель работает. А если что-то меняется, она уже не работает, надо создавать другую модель. Поэтому наука точно так же на самом деле устроена. Она работает на вере, но почему там меняются все время модели? Потому что она не изучает реальные закономерности. Реально не строит вот эту Вавилонскую башню от неба к земле, как написано в масоретском тексте Библии. она, по сути дела, изучает статистические закономерности, а не реальные причинно-следственные связи, и строит вот эти статистические модели, которые, когда меняются какие-то условия, меняются статистические модели. Дело в том, что научно-технический прогресс, он еще возможен, когда у вас есть еще и ростовщичество. То есть вам нужно вкладывать большие деньги, без банков, без ростовщиков это невозможно. То есть, в принципе, может быть, конечно, банковское дело и не мошенническое, когда проценты платятся государству, но это отдельная тема. А здесь они используют тоже магию, дают кредит как средство платежа, как меру стоимости и труда, а берут уже процентами как власть над человеком, как право на его жизненную энергию, на его время, на его жизнь. То есть у денег тоже двойственная природа, высшая и низшая. Одна низшая – это мера стоимости труда, а высшая – это власть над человеком. И когда вы на деньги покупаете оборудование, строите завод, покупаете какие-то вещи, вы пользуетесь деньгами как мерой стоимости труда. Когда вы покупаете человека, вы уже пользуетесь высшей, так сказать, духовной энергией денег. И все это вместе было объединено. То есть наука утратила целостность, она утратила вот это понимание, как бы, что наука должна постигать истину, она не должна менять мир, она не должна, так сказать, как бы раскурочивать человека, его полностью менять, что она должна служить вот этой гармонии. То есть было утрачено вот это, во-первых, качество понимания, как бы, предназначение науки, то есть она стала беспредельной. Вот мы можем там создать геном человека, мы его создадим. Мы можем скрестить человека со свиньей, мы обязательно скрестим. То есть мы можем сделать вирус и запустить его в мире, мы это обязательно сделаем. Мы можем сделать атомную бомбу, мы ее сделаем, и ядерную сделаем, и запустим обязательно. Вот это все, это уже следствие вот этого снятие ограничений с науки нравственных, духовных, вот этих закономерностей. Потому что если бы человек понимал духовные последствия того, что он делает вот эта современная наука, она никогда бы не стала это делать, если бы она оставалась в контексте богословия. Поэтому они изъяли ее из богословия, вставили в магию, они сняли это ограничение, и они соединили ее с магией ростовщичества, да, получился научно-технический прогресс. И вот этот прогресс, они еще тоже лукаво, абсолютно ложно, как бы переводят на общество, на человека. То есть они говорят, вот смотрите, как развивается, вот мы от паровоза дошли до самолета, а потом до компьютера. И точно так же общество развивается. Там Маркс, например, считал, что движущая сила – это развитие общества, это как бы опять производство, технологии технические, они меняются, меняется, так сказать, форма совместного производства, там происходят революции, и вот все, кто учился в советской школе, особенно если в высшей советской школе, они это все подробно изучали, эти бредни Карла Маркса. На самом деле это не бредни, это, так сказать, целенаправленная, осознанная политика. Поэтому и такое создается впечатление, что наука как бы произошла от христианства. Такая вот безграничная, совершенно безумная наука, да, которая еще и не понимает подлинные причинно-следственные связи и последствия своих открытий, своих действий. То есть ученые как бы пугаются немного, но когда в дело входят деньги и вообще вот эти, вот эта иерархия вот эта сатаническая, то она все это использует как бы в своих интересах по-прежнему. И вот возвращаясь, если возвратиться нам к этой нашей теме, то когда Россия, Российская империя тоже не прошла это испытание наукой, утрачена была вера, ну там, конечно, Петр I, такой основатель этого предательства, его именно вот этот научный подход европейский, как раз рациональный, в том числе организация войска, и привлекли, и постепенно русская элита утратила веру, стала верить в науку, а не в Бога, и не святым отцам, а разным философам, и разным физикам и химикам, и социальным каким-то инженерам, власть стала не воспитывать свои народы, а манипулировать сознанием народов. Появилось такое понятие, как политический пиар-технологии, которые, ну, просто это такая наука, как обмануть целые народы, свои собственные, как власть могла бы обмануть собственный народ к собственной выгоде. Вот примерно так. Все это дошло до такого состояния. И вот когда, фактически, можно сказать, вот эта тьма сокрушила Российскую империю православную, удерживающего, первое, что она стала делать, она стала изменять историю и вообще все представление о мироздании. То есть они стали запрещать богословие, они стали порочить всю российскую историю, вообще всю историю человечества, хотя, ну, европейская у них она была как бы впереди, Россия сзади, Восток вообще где-то там сзади-сзади, в таком духе. То есть они перестроили все мышление. То есть человек уже, запрещена была вера. Вообще советских людей научили гордиться тем, что они происходят не от Бога, а от обезьяны, что у них нет духа. А если у человека нет духа, у него нет свободы воли. Но самое главное, что в людях, в советских, было воспитано вот это вот научное мышление. Но для того, чтобы пользоваться грамотно научным мышлением, надо всегда точно знать аксиомы, модели научной, которой ты пользуешься, и граничные условия. Как раз практически об этом вообще не говорят. Просто говорят, вот английские ученые доказали, да, и как бы этого достаточно. Что, в какой модели, почему, с какой вероятностью, никого вообще не интересует. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, вот к этой ладыкийской эпохе, там как раз и говорится, что ты тепл, а не горячий, не холоден, и ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не видишь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. То есть человек советский приходит в церковь. Он уже, ну, почему приходит советский человек в церковь? Ну, во-первых, советское воспитание основывалось на том, что вот все эти жертвы, вся эта нищета, равенство в нищете, все это необходимо для повышения, потом построения коммунизма, где все будут богаты, вот совсем уже ни в чем не будут иметь нужды. Но коммунизм не случился. Коммунистическая идея полностью на практике доказала свою нежизнеспособность, ложность, соответственно, классовая теория. То есть практически все, материализм, все было опровергнуто, в том числе наукой. И как бы советский человек остался с советским мышлением вот в этой дурной бесконечности, из бесконечного прошлого в бесконечное будущее, некий самодвижущийся прогресс вот всего мироздания. И человек, как часть этого прогресса тоже всемирного, да, он тоже таким же точным образом прогрессирует, и вот он в какую-то сторону совершенства, добра, видимо, богатства должен как-то прогрессировать. Но духовная часть вот этого учения, она исчезла. Поэтому возникло такое явление, как красное христианство. Это что такое? Это советские люди, по сути, коммунисты, которые поняли, что да, коммунизм что-то не сработал, марксизм, ленинизм как-то не сработал, но на его место мы поставим христианство. Почему? Ну, потому что христианство – это исконно русское. Мы же русские, мы. Советский Союз перестал существовать, стала Россия. Значит, мы берем и ставим христианство на место вот этого марксизма, ленинизма, но мышление остается советским, основанным на науке. Ведь в чем разница? Русский человек, верующий человек, христианин, он взыскует истину каким образом? Божественную истину, истину как волю Бога, которую он воспринимает как иерархию добродетелей, которую он должен воплотить в своей жизни, то есть исполнить заповеди. А исполнение заповедей как раз тоже иерархия. Каждому доступно в свою меру их исполнение, и задача человека повышать вот эту меру и знания, как писал Максим Исповедник, и потом благочестие. То есть он ее взыскует, божественную истину, где? В Святом Писании, в Писаниях святых отцов Церкви. Когда человек начинает исполнять заповеди Бога, он понимает, что исполнить их не может, он совсем бессилен, и тогда у него огромный интерес начинает вызывать Писание святых отцов Церкви, которые именно об этом и писали, мы об этом уже говорили. А советский человек, он полагается на свой разум. И даже под истиной он понимает не иерархию добродетелей, а он понимает то, а как устроен мир, а как светит солнце, а как построить бомбу, а как построить самолет, а как преодолеть рак. То есть он понимает утилитарные какие-то ремесленнические задачи, как сделать то и другое, как преобразовать природу и как вообще устроены вот эти законы природы, которые в советском сознании вообще не имеют в себе нравственного начала и духовного. На самом деле все физические законы, химические, биологические, психические, они все есть проявление высших духовных принципов. И вообще, в принципе, закона справедливости. То есть они все содержат в себе некое нравственное начало, некое духовное начало. Вот этого понимания в советском сознании абсолютно нет. И когда человек приходит, он крестится, но в сознании он остается советским человеком. Они начинают своих святых вставлять в христианский, так сказать, перечень святых. Приносят икону Сталина, святого Иосифа, да, там, Ленина. И при этом тоже проблема-то в чем? Что они уверены, что они богаты истиной, да, то есть что вот они владеют всем вот этими технологиями, да, они владеют наукой. Они верят во что? Что Бог есть. Ну, даже, как мне кажется, они не задумываются, почему. Вот есть, например, такой у нас политтехнолог, профессиональный абсолютно, замечательный человек, очень образованный, Алексей Чедаев. Да, он сейчас производит беспилотники, там прекрасно он всем занимается, абсолютный профессионал. Вот он, например, прямо недавно написал в своем канале, что для него... И там Святая Русь, и потом Царская Россия, и вот Орда, и потом коммунистическая, вот Советский Союз, и вот современная Россия – это все одно и то же. Это вот как бы творчество народа, это творчество русского народа, вот он заявляет. То есть это как раз вот он хоть как бы и крещенный, но всегда, когда он обсуждает какие-то проблемы, видно, что он опирается не на церковь, не на святых отцов, не на Бога, а он как бы сверху, на свой разум опираясь, сверху рассматривает. Вот здесь христианство, тут буддизм, тут иудаизм. Вот мы смотрим, как они взаимодействуют. Вот творчество русского народа породило Советский Союз, что, конечно, абсолютная дикость, абсолютное то, что мы что-то наследовали, кроме почты там, от Орды, Россия все наследовала от Византии, и официально, и духовно, и устройство государства, и архитектуру, и искусство, все от Византии. А русский человек, он понимает, что то, что происходит на русской земле, это есть воплощение идей. Вот была русская идея сохранить православное царство до второго пришествия Иисуса Христа. Появилась идея Петра I – стать секулярной страной, развивать науку, догнать и как-то каким-то образом присоединиться к Европе. Эта идея тоже осуществилась. Есть тайна спасения, которая есть русская идея, что жертва Иисуса Христа, мы спасаемся и входим в Царствие Небесное. Есть тайна беззакония, которая говорит о том, что мы строим царство совершенное, советское, вот тут в частности. Как коммунизм – это прямо вот в чистом виде. Коммунизм – это вот именно ну, в таком примитивном виде для пролетариев. Как бы такое совершенное общество, абсолютно богатое. Но там, конечно, огромное количество противоречий, но ведь это же пиар. Это нужно человека увлечь. Они прекрасно знают, что люди не любят задумываться вообще, входить в какие-то размышления и соотносить одно с другим. Что если они утверждают, что почему люди злые? Потому что бедные. Чем будут богаче, они будут тем добрее. Они будут умнее, добрее, будут ограничивать, так сказать, свои потребности, будут проявлять заботу о ближнем, думать об общем. Тогда почему они уничтожили богатых? Тогда эти богатые должны быть лучшими людьми. То есть там все на противоречиях, все обман. И поэтому... Вот на мой взгляд, и я чем дальше смотрю, тем больше прихожу к такому выводу, что вот это советское сознание, это, собственно, можно сказать, вот, во-первых, действительно символ вот этой Лаодикийской церкви, Лаодикийской эпохи. А во-вторых, это, ну, самая, наверное, большая проблема вообще и России, и церкви. То есть люди не начинают, приняв святое крещение, и даже посещая церковь, и даже молясь. Но это, наверное, вообще, я думаю, что если человек начнет молиться, у него, конечно, будет меняться вот это сознание. Вот они относятся к христианству как к еще одной науке. Как еще одна наука, вот есть такая наука, надо сделать вот так, тогда Бог будет на нашей стороне. Ну, примерно так вот. А вот есть вот, например, квантовая механика. Они где-то, даже квантовая механика будет посложнее с их точки зрения. Да? Ей надо больше доверять, потому что все-таки построили ядерную бомбу с ее помощью. Да, с помощью христианства построили только храм Христа Спасителя. Вот примерно так. Поэтому для того, чтобы советскому человеку стать русским, стать христианином, вот тут Господь и говорит: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг». То есть вот когда читаешь того же Алексея Чедаева, что Советский Союз и Орда – это все творчество русского народа, но, конечно, не в том смысле, что он Орду придумал, а в том, что он использовал и нашествие Орды, и нашествие Наполеона. Он, конечно, использовал. Он понятно, что когда народ живет, воюет и как-то взаимодействует с соседями, он обменивается культурой, достижениями научными, организационными, он обменивается. Но кто он такой, определяет культура. Еще даже Чехов писал: «Человек есть то, во что он верит». То есть определяет вера, религия. Во-первых, там не пойми, какая вера была в Орде. И в основном потом она стала мусульманством. Но русская империя и русский народ никогда не принимал мусульманство. Он всегда был православной империей, удерживающим. Всегда воплощал тайну спасения на своей территории. И идея его была сохранить царство русское до второго пришествия Христа. Поэтому тут и говорит Господь: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтоб одеться, и чтоб не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». И поэтому вот человек, когда приходит в церковь, который воспитывался в советской школе, в советском институте, или в современной школе и современном институте, потому что мы можем видеть, что власть осталась та же самая в России, ничего не изменилось, хотя бы потому, что по-прежнему преподается та же самая история. Совершенно русофобская. Преподаются та же самая там все эти науки, весь этот материализм, там дарвинские эти теории эволюции видов. Но все уже вообще опровергнутая наука, а современные как бы данные науки вообще игнорируются. Или мы изучаем там какого-то Добролюбова в школе, но мы не изучаем ни Льва Тихомирова, мы не изучаем ни Константина Леонтьева, мы не изучаем ни Алексея Хомякова, то есть то, что подлинно русское, подлинно настоящее. Поэтому такому человеку нужно, во-первых, что? Читать Евангелие, читать Новый Завет просто каждый день. Нужно пытаться исполнять заповеди. Не так формально, что не воруй, вот я не воруй, ну, я так немножко там, ну, не ворую, в общем, там, не убий, ну, я никого не убиваю, ну, там, аборты. Но это как бы там разумно все. То есть вот в таком духе, по-настоящему, во-первых, читая Евангелие, человек будет понимать вот эту иерархию заповедей. Он будет понимать, что он не может их исполнить. Он будет читать святых отцов. Потому что, когда смотришь на вот этих политтехнологов и вот на этих всяких, так сказать, не знаю, там есть, ну, разные историки, политтехнологи, какие-то публицисты, и все они, по сути, собой являются такими красными христианами, да, у которых христианство просто надвинуто, так сказать, нахлобучено на вот эту вот базу, они же считают, что материя первична, вот эта наука первична, она как бы нахлобучена, они ее воспринимают просто как мораль, как вот углубленное понимание морального кодекса строителя коммунизма. И вот это, на мой взгляд, очень большая опасность, что истина ищется с помощью науки, даже не понимая часто, как вообще научным знанием-то надо пользоваться? Потому что надо помнить аксиомы, надо помнить граничные условия, тогда ты будешь понимать, о чем вообще говорит модель. Если мы хотим понять устройство, законы природы, хотим устройство мира понять, а не просто извлечь какую-то выгоду из знания научного. Вот примерно так.
Да, спасибо за этот экскурс в отношении науки, в соотношении с верой и неверием. Вот тут наше эфирное время уже тоже заканчивается. Поэтому, ну, закончив действительно с темой посланий семи церквям и всем тем, что оказалось для нас, ну, вот, в связи с этой апокалиптической тематикой важным, в следующий раз тогда перейдем к дальнейшему обсуждению, комментариям, толкованиям на текст Откровения святого апостола Иоанна Богослова. Спасибо и всем, кто с нами, кому все это интересно, и всем, кто нам помогает. Напоминаю нашим слушателям, что помимо эфиров нашего радио, радио «Благовещение», передачу «Горизонты» можно найти также на отдельном сайте, который этой передаче посвящен, «Горизонты культуры РФ». А также, кто пользуется сервисом «Яндекс.Музыка», в соответствующих подкастах они тоже все передачи, ну, фактически вот в интернете имеют место быть. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.